Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Верховный суд России подтвердил приговор украинцам Карпюку и Клыху. Взломанная почта Владислава Суркова доказывает, что в Кремле давно планировали аннексировать Крым и поддержать сепаратистов Донбасса. Кого должны больше насторожить учения российских десантников в Египте? Об этих и других событиях и темах 26 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Верховный суд России в среду отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор гражданам Украины Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которых в мае Верховный суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно. В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 94-95 годов, а также в убийстве российских солдат. Карпюк и Клых вины не признают и заявляют, что никогда не бывали в Чечне. Сегодня за происходившим в Верховном суде следил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк, с которым я побеседовал перед началом этой программы. Какая атмосфера сегодня царила в Верховном суде? И, может быть, как-то на происходящее повлияло и появление Надежды Савченко?
Все-таки Верховный суд Российской Федерации – это не чеченский суд в Грозном. Здесь судьи пытались сохранить какие-то нормы приличия, пытались соблюсти все стандарты ведения судебного процесса, поэтому никаких претензий вот в этом плане к суду, наверное, предъявить нельзя. Практически все ходатайства, что удивительно для практики российских судов, ходатайства стороны защиты были удовлетворены, были внесены в материалы дела все документы, доказывающие, по мнению адвокатов, алиби их подзащитных, которые свидетельствовали о том, что в новогоднюю ночь 94-95 годов и Карпюк, и Клых были со своими семьями, и Клых учился в институте, его зачетная книжка была внесена в материалы дела. То есть было сделано ровно то, что не сделал чеченский суд. А вот там, где сидели зрители, там, да, конечно, страсти кипели. Надежда Савченко, которая неожиданно для почти всех появилась в зале суда, сегодня утром вызвала ажиотаж, вызвала огромный интерес и у средств массовой информации, которые никогда не освещали темы политических заключенных и политических процессов. Практически все, наверное, российские телеканалы прислали сегодня съемочные группы. Понятно, и, к сожалению, они прислали их освещать не процесс Карпюка и Клыха, а приехали освещать именно приезд Надежды Савченко. В перерыве она позволила себе такие возгласы в поддержку Карпюка и Клыха. Они их, несомненно, слышали. Она кричала «Слава Украине! Держитесь!» Говорила о том, что те 22 года, которые были назначены ей Донецким городским судом, и 22 года с половиной, которые были назначены Карпюку, например, это не окончательный результат, и она тому живой пример. После этого ее обступили сотрудники российских СМИ, начали задавать вопросы, зачастую они звучали просто издевательски. Она не отвечала ни на один вопрос, не давала ни одной реплики, стояла молча, скрестив руки на груди и улыбалась. А единственный комментарий, который работники средств массовой информации получили от нее уже после процесса, это то, что она приехала поддержать ребят и говорить именно с ними, а не с журналистами. На этом ее участие в процессе закончилось, она развернулась и уехала.
Станислав Клых действительно, вот по вашим ощущениям, в очень плохом состоянии находится?
Ну, я наблюдал его на процессе в Чечне. Там он был в гораздо худшем состоянии. Сейчас он как-то немножко поправился, немножко выглядит спокойнее. У него более связанная речь. Его немножко заносит даже сейчас. Но видно, что он пытается держать себя в руках, очень старается. В этом смысле, наверное, ему сейчас было труднее сдерживаться. Но выглядит он, несомненно, лучше. Но то, что у него проблемы с психическим здоровьем, и это не мои наблюдения, это результаты независимой психиатрической экспертизы, которую заказывали адвокаты, его представитель Марина Дубровина. И результаты эти тоже были сегодня внесены в материалы дела, чего не допускал Верховный суд Чечни. Они, конечно, свидетельствуют, что да, у него очень серьезные проблемы со здоровьем. И, как сегодня отметил адвокат Илья Новиков, наверное, поддержки и ускорение процессов обмена и возвращения Карпюка и Клыха на родину. Вот Клых требует сейчас, наверное, больше всего внимания из всех украинских политзаключенных, которые находятся в России.
А вам с адвокатами удалось после того, как все завершилось, пообщаться с Дубровиной, с Новиковым еще раз?
Да, Новиков достаточно жестко прокомментировал сегодняшнее решение суда. Он напомнил, что в зале, и это он говорил в последнем своем слове, точнее, во время прений, в зале присутствовали наблюдатели минимум от 8 западных стран, которые будут судить по сегодняшнему приговору, в том числе о всей России и о судебной системе в частности. Он напомнил уже после удаления судей из зала, во встрече с журналистами, он напомнил, что на Западе это дело ведь не Карпюка и Клыха, на Западе это дело Арсения Яценюка. И когда руководитель Следственного комитета России Бастрыкин, на которого Новиков возложил полную ответственность за это дело, назвал его главным инициатором фальсификации этого дела. Так вот, когда Бастрыкин озвучил в интервью российской газете, что вместе с Карпюком и Клыхом воевал Арсений Яценюк, тогда премьер Украины, это вызвало смех, это вызвало недоверие на Западе, потому что, по словам Новикова, никто, кроме российских телезрителей и российских читателей, не поверил этим словам. И, по мнению Новикова, Россия и граждане России, которые верят в такие заявления следственных органов, просто представляются дураками и в невыгодном свете. Имиджевые потери, о которых говорил адвокат, для страны сейчас невосполнимы. Марина Дубровина отметила как раз медицинские показания своего подзащитного, его состояние здоровья, которое, конечно, не допускает его нахождения в заключении, потому что ему становится все хуже, а самое главное, что ему не оказывается вообще никакая помощь. Док Итс Лайф, который имеет огромный опыт работы в Европейском суде, он отмечал, что будет подавать, во-первых, они сразу заявили, что будут подавать в Европейский суд, и что, по его мнению, это абсолютно беспроигрышное дело. То есть столько противоречий, столько нарушений и прав человека, и вообще нарушений процессуального кодекса, которые были допущены во время этого дела, не говоря уже о пытках, на которых вот Дубровина просто под камеру совершенно внятно объяснила, что следы, например, у Станислава Клыха от пыток сохраняются до сих пор на ногах. Это можно видеть, если его посмотреть. Он задирал штанины в Грозненском суде, показывал ожоги от электричества. Карпюка, когда пытали, по всей видимости, следователи забыли снять наручники. И вот эти круглые следы ожогов от металлических наручников, они тоже оставались на его руках вплоть до начала заседания в Чечне. То есть об этом тоже адвокаты заявляли и надеются, именно эти факторы сыграют свою роль в суде в Европе. В России они изначально, в общем-то, не ожидали никакого правосудия.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который, напомню, работал сегодня в Верховном суде России. Еще до сегодняшнего решения он поговорил с одним из адвокатов осужденных украинцев, уже упомянутым в нашем с ним разговоре Ильей Новиковым. Я представлю вашему вниманию фрагменты этой беседы с полным видеовариантом, который вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода».
Дело, оно с самого начала фальшивое. Ни Карпюк, ни Клых никогда не были в Чечне. Они воевали там ни в 94-м, в 95-м году. Не было никакого батальона «Викинг» украинского, который якобы там воевал со стороны сепаратистов. Единственное, что в этом деле правда, это то, что в Грозном в новогоднем бою ночь с 94 на 95 год погибли более 30 российских военных, были ранены еще несколько десятков. И вот к этой старой истории, которая не вызывает сомнений, там подлинные акты осмотра тел, осмотра раненых, к этой старой истории путем показаний, которые Карпюка и Клыха взяли с помощью пыток о том, что они там были, и путем показаний такого Малафеева, который до этого был осужден на 23 года в колонии за убийство и разбой. Вот только за счет этих двух источников к этой старой истории привязали две фамилии – Карпюк и Клых. Поскольку это был суд присяжных, судья был обязан позаботиться о том, чтобы присяжным был ясен механизм их работы, чтобы они могли вынести вердикт, который соответствует тому, что было доказано в суде. Вместо этого перед ними поставили по каждому из подсудимых, по Карпюку и Клыху, поставили один вопрос длиной в 2,5 страницы, который начинается словами «доказано ли что?». Далее идет длинный перечень того, кто как погиб из этих военных, и далее вопросительный знак. Вот так делать нельзя. По российскому закону судья обязан был бы спрашивать по каждому из погибших в отдельности и, во всяком случае, объяснить присяжным, что они могут не отвечать только «да» или «нет» на этот вопрос, а могут дать какой-то ответ более гибкий. Ничего этого сделано не было. Это наша основная претензия к формальной стороне. Наша претензия к сущности стороне, конечно, та, что это было дело с пытками и с фабрикацией доказательств. Особенность процесса по этой категории дел в Верховном суде такая, что мы не сможем об этом говорить в полном объеме. Считается, что вердикт присяжных такой, такой, какой он состоялся, это уже та фактическая основа, на которой мы обязаны опираться. То есть мы не сможем спорить с выводами суда. Мы можем только доказывать, что эти выводы были получены в ходе неправильной процедуры. Ну и кроме того, есть тема применения сроков давности, потому что дело происходило больше, чем 20 лет назад. И суд применил очень неочевидный способ подсчета этой давности для того, чтобы сказать, что давность не прошла. Мы тоже об этом будем говорить. Там еще действовал старый советский УПК РСФСР в то время в России.
Состояние самих подзащитных Карпюка, Клыха, каково на данный день, где они сейчас находятся, какие последние новости?
Состояние такое, какое может быть после 2 лет в тюрьме. Карпюка арестовали в марте 2014 года, и даже если бы его не пытали, в любом случае 2,5 года в тюрьме даром ни для кого не проходит. Но, по крайней мере, он держится хорошо, твердо, очень ясно мыслит. Что касается Стаса Клыха, с ним все гораздо сложнее, гораздо хуже. У нас есть очень серьезные сомнения в том, что он психически здоров. А когда я с ним говорил в относительно спокойных условиях, в изоляторе, это было в прошлый вторник, но он, по крайней мере, мог удерживать мысли. Мне удавалось его удерживать на линии нашего разговора, хотя он постоянно отвлекался, начинал говорить о каких-то несвязанных вещах. А когда последний раз его возили в суд, у него начался просто припадок. Он начал говорить бессвязный набор слов, заявил об отказе от адвоката Марины Дубровина, которая больше года она его защищала, с огромными трудностями, с огромным напряжением. Потом на следующий день, во вторник, я ездил к нему, говорил с ним, убедил его подписать заявление о том, что в Верховном суде Марина имеет право его защищать. То есть состояние их не внушает нам причин для того, чтобы мы как-то расслабились, успокоились. За них нужно бороться сейчас, а не потом. Они не могут без риска и безопасности, без потерь провести в тюрьме еще полгода, год, два года, сколько потребуется на то, чтобы добиться решения их вопроса. И мы призываем всех и украинских политиков, и дипломатов, и журналистов, которые освещают этот процесс, присоединиться к нашей кампании в их защиту прямо сейчас. При том, что мы, в общем, не сомневаемся в том, что, несмотря на все нарушения, Верховный суд России утвердит приговор. В самом этом факте есть такой небольшой минимальный плюс, который заключается в том, что до вступления приговора в силу стандартный традиционный ответ России на все такие предложения – это что никакой обмен, никакое помилование и никакая передача для отбывания наказания невозможно, пока приговор не вступил в силу. И сейчас мы перейдем, видимо, к ситуации, когда эти переговоры уже станут возможны формально. То есть России придется отвечать что-то иное. Не подождите потом, а вот да или нет, или не сейчас, какой-то более твердый ответ от нее мы сможем получить.
В эфире «Радио Свобода» прозвучало мнение адвоката Ильи Новикова, с которым перед оглашением решения Верховного суда по апелляции на приговор Карпюку и Клыху беседовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Хакеры из украинской группы «Киберхунта» опубликовали во вторник массив из 2000+ писем, полученных в результате взлома ящика электронной почты приемной бывшего заместителя руководителя администрации президента России и советника Владимира Путина Владислава Суркова. Письма проливают свет на то, как Кремль готовился реагировать на еще не начавшийся украинский Майдан, как создавал и курировал проект «Новороссия», как просчитывал варианты действий, направленных на отчуждение Крыма от Украины. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прямо не подтвердил, но и не опроверг подлинность выложенных писем, выбрав для комментария максимально обтекаемые формулировки. По его словам, Суркову все стараются что-то приписывать, и чаще всего это не соответствует действительности. На вопрос журналиста о том, относится ли это утверждение к информации из взломанной почты приемной советника Путина, Песков ответил «конечно». В то же время сразу несколько российских и международных экспертов уже подтвердили подлинность взломанной переписки, которая охватывает период с осени 2013 года до лета 2014. О самых интересных находках в опубликованных письмах приемной Суркова мой коллега Марк Крутов побеседовал с экспертом расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.
Прежде всего вопрос, который задают скептики. Можно ли подтвердить подлинность выложенной переписки?
Та, которая выложена в 2014 год, она, несомненно, подлинна. Это подтверждают технические эксперты, во-первых, такие, как наши коллеги из Беринга. Во-вторых, стоит обратить внимание на огромный масштаб, просто ненужный, бесполезный для исследователей информации, которая в этом находится, что, в принципе, является маркером подлинной переписки. 95% ее занимают сводки, обзоры СМИ по Абхазии, Южной Осетии, Украине, Республике Молдова. Очень много всякой личной информации, например, как сотрудник аппарата Суркова подыскивает ему ежедневники в натуральной коже и так далее. В общем, фактически вот нужно очень много изводить словесной руды, чтобы там что-то найти. Я думаю, что делать такую масштабную работу по подделке, это было бы очень сложно. Плюс там нет ничего-то такого вот супер компрометирующего, чего мы уже не знали, что, в принципе, Сурков управляет ДНР и ЛНР. Это давно было известно. Сейчас просто это подтверждается тем, что к нему приходят сметы, к нему приходят списки там назначенцев. Там нет чего-то конкретного про то, что Владимир Владимирович, мы сбили Боинг, давайте выкручиваться, например. Вот этого мы там не нашли, поэтому вот, что-то такого супер бомбщал, как говорится, такого нет. Если бы это была действительно подделка, то там бы вбросили только конкретные элементы и конкретно что-то очень громкое, очень серьезное заявление. Вот поэтому, говорю, тот массив информации, который сейчас выложен с 2014 года, он выглядит подлинным.
Кто является владельцем взломанного почтового ящика? Это личная почта Суркова, это почта его секретаря или чья-то еще?
Почтовый ящик ведут две секретарши Суркова. Одна, потом к ним добавляется вторая. И туда приходит очень много служебной переписки и важных исходящих. Там буквально 1-2 поста, где это, собственно, сам Сурков что-то пишет, и то это передается через его секретаршу. Соответственно, да, это секретариат Суркова, можно сказать, но при этом это официальная приемная, это ящик на домене gov.ru.
На какие условные категории можно разделить самые интересные письма из опубликованной переписки?
2014 год, Абхазия, Южная Осетия, где, собственно, показывается вообще механизм контроля России над этими международными непризнанными республиками, где, во-первых, видно, что законодательство Абхазии, Южной Осетии согласовывается и проверяет в Министерстве юстиции России, Министерстве экономики России и так далее. Конкретно ведется работа над инвестпроектами, ведется работа над местной политической деятельностью, держится рука на пульсе событий в Абхазии, конфликты там, оппозиции с президентом и так далее. Собственно, вот это была основная работа Суркова до того, как в 2014 году есть очень интересный массив писем, которые буквально с момента начала опроса того, будет ли Янукович подписывать ассоциацию, приходит очень много самой разнообразной аналитики, приходит вплоть до, начиная с списка регионов Украины, заканчивая в ноябре 2014 года пришедшей информации про избирательный процесс, вообще как устроены выборы в Крыму и Севастополе. А Константин Эрнст прислал список украинских телеканалов тем, кто их контролирует. Вся эта информация шла большим потоком в ноябре месяце, и вот эта вот аналитика, конечно, достаточно интересна. Есть еще другие замечательные вещи, это совещание. Очень интересно их разгадывать, это как совещание называется совершенно невинно. Вопросы приграничного межрегионального сотрудничества с Республикой Крым, например. Проводится оно в декабре 2014 года, например. И участвует в нем, сюрприз, Сергей Глазьев. Сергей Глазьев – это советник Путина, который фигурировал в прослушках, обнародованных не так давно Генпрокуратурой Украины, где он, собственно, занимался организацией пророссийских протестов в Крыму и на юго-востоке Украины весной 2014 года. Ну и, собственно, и Сергей Глазьев участвует в совещаниях о межрегиональном сотрудничестве, тем более, если одно из таких совещаний проходит в Белгороде, на границе с Украиной, по другой стороне границы от Харькова, где, собственно, по обвинениям украинских активистов, куда впоследствии завозили на автобусов протестующих из Белгорода, это о чем-то говорит, мне кажется. Ну и еще очень интересный массив – это та информация, которую Суркову передают непосредственно из называемой Донецкой Народной Республики. В первую очередь это, конечно, Денис Пушилин, бывший МММщик, которого давно подозревали в связях с Владиславом Сурковым. Часто просто подтверждается, что он присылает там смету на газету ДНР, персонал Верховного Совета ДНР, вплоть до уборщиц, какие-то законы, там появляется декларация о создании союзного государства Новороссия за 10 дней до ее публикации в прессе и тому подобное. Еще, конечно, есть такие интересные вещи для, думаю, украинских спецслужб. Это люди, которым они, так сказать, работают и собираются работать. Там просто опубликованы списки каких-то людей, которые, часть из которых известны своей пророссийской позиции украинских деятелей. При этом, конечно, сложно сказать, действительно ли они имели какие-то определенные контакты с Кремлем. Возможно, это люди, которые просто были рекомендованы для того, чтобы выходить с ними на контакт с администрацией президента Российской Федерации. Но я думаю, конечно, к этому будут присматриваться уже украинские спецслужбы. И некоторые из этих людей, кстати, уже находились в России, а потом бы были изгнаны из России в Украину, например, харьковский журналист, кажется, Бородавка его фамилия. Еще интересно, это состав участников некоторых совещаний за лето 2014 года, где летом 2014 года в совещаниях в администрации президента на Старой площади в Москве участвовали такие персонажи, наверное, многим известные, как Олег Царев, Константин Долгов, известный харьковский сепаратист и тому подобное. Пока мы не закончили изучение этого массива переписки, но я думаю, там можно найти очень много вот полезной информации о каких-то таких будничных действиях по управлению, так или иначе, контролю событий на востоке Украины и на юго-востоке Украины, если шире.
И более того, если судить по тому, что вы говорите, Россия вынашивала план по дестабилизации ситуации на Украине фактически еще даже до того, как Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС?
Ну, я бы так, конечно, не сказал, что именно вынашивал подобные планы. Собственно, информация, естественно, появлялась, потому что Сурков, он ответственный за СНГ, он должен был получать информацию в октябре месяце, когда было понятно, что на Украине что-то начнется скоро в Украине. Собственно, вот первое совещание, которое прошло по межрегиональному переграничному взаимодействию с Украиной, оно называлось, с регионами Украины. И это совещание прошло 29 ноября 2014 года, через 8 дней после того, как люди впервые собрались на Евромайдан. Очень интересно, что уже вскоре после этого произошли совещания в Белгороде. На всех из них так или иначе присутствовал советник Путина Сергей Глазев, такой самый известнейший ястреб в администрации. И, собственно, я предполагаю, это мое предположение сейчас, что в ноябре уже стали прощупывать варианты, что мы можем сделать, как можем это сделать. Стала поступать информация в огромных количествах про внутреннюю политику Украины, про действия там пророссийских организаций. Стало поступать, и вот уже, кстати, в феврале, на самом деле, мы уже видим, в феврале что-то конкретно готовило, что-то конкретно делало. Здесь уже выступает на первый план такой персонаж, как Константин Затулин. Константин Затулин, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, он вообще занимался, так сказать, крымским сепаратизмом еще при Лужкове, который тоже был большим сторонником этой идеи, так называемого возвращения Крыма. И Константин Затулин уже в феврале месяце находился в Крыму и проводил там всяких советы с местными казаками, форумы, на которых фактически требовали федерализации Украины впервые. И обо всем этом он отчитывался Суркову. Также он отчитывался, я так понимаю, Суркову еще и тому же Глазьеву, что мы знаем из прослушек обнародованных Генпрокуратурой Украины. Так что, я думаю, можно сказать с уверенностью, что активная работа по отторжению или не отторжению, но развитию пророссийского движения в Крыму и на юго-востоке Украины велась в феврале месяце еще до бегства Януковича и задолго за несколько недель. И до расстрела протестующих на Майдане.
Кирилл, в письмах, которые посылал Суркову Денис Пушилин, которые приходили ему из так называемой Донецкой Народной Республики, были ли в этих письмах какие-то свидетельства участия российских военных в войне на востоке Украины?
Пока мы наблюдали массив за август-сентябрь, там это может быть, конечно. Ну, во-первых, нужно отметить, что сразу понятно, что Сурков занимался в первую очередь политико-экономической частью, то есть практически не контактировал с Игорем Геркиным, который, кстати, большой ненавистник Суркова, контактировал с Денисом Пушилиным, который занимался политико-экономическими вопросами. И мы, конечно, будем внимательно изучать переписку за июль, за август и так далее, где... когда было именно максимальное участие непосредственно регулярных российских частей в конфликте на востоке Украины. Однако, например, есть такая информация уже, что вот в июне 2014 года был передан список погибших мирных жителей, так называемых ополченцев, среди которых были погибшие в ходе первого большого боя за Донецкий аэропорт. И вот там один из них указан как в совмещениях Псковский ВДВ. Но учитывая, что бой проходил в мае 2014 года, у нас большие вопросы тому, действительно ли это Псковский ВДВ, и есть предположение, что, возможно, это человек, который там отслужил, или воевал на Кавказе в составе этой дивизии. Но я надеюсь, что когда мы подробнее изучим информацию по июлю-августу-сентябрю, то выплывут какие-то более интересные подробности. Но я бы не стал давать такой возможность уверенности, просто потому что, как я уже говорил, Сурков занимался в основном политическими и экономическими вопросами существования так называемых народных республик.
Многие письма, Кирилл, содержат документы, общественные обращения, даже рецензии на книги. Все они были посланы в приемную Суркова на согласование и позже, как несложно проследить с помощью обычного поиска в интернете, были опубликованы с теми или иными правками. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
Одна из самых смешных вещей, которые там оказались, это рецензия Евгения Чичваркина, антипутинского российского миллионера, живущего в Лондоне, который он послал в феврале 2014 года на новую книгу так называемого Натана Дубовицкого. Это, как многим, наверное, известно, псевдоним Владимира Суркова. И уже в марте 2014 года эта самая рецензия Чичваркина была опубликована в журнале «Русский пионер», где ранее вышла эта повесть Натана Дубовицкого. Это из забавного. Из менее забавного – это некоторые пункты декларации создания союзного государства Новороссия, которое было создано 24 мая 2014 года, а информация о них появилась 14 мая. Также, эта информация, которую нашел мой коллега из Беринга, это Эрик Столлер, там появилось обращение общественности Донбасса, так называемое, которое было прислано Суркову и через неделю где-то уже опубликовано на сайте этой общественной организации, откуда оно уже разошлось по российским СМИ, таким как РТ, и Russia Today, и по украинским СМИ, таким как Correspondent.net. Так что, конечно, в связи с того, что часть вот этой вот информации по Донбассу и Востоку проходила через Суркова, еще есть один пример, который я вот недавно обнаружил, это так называемая «Белая книга преступлений киевской хунты», которую хотел дать так называемый «Народный фронт Новороссии», в который входил Константин Долгов, например, известнейший харьковский сепаратист, и Олег Царев. Однако, так или иначе, проект не взлетел, но мы знаем, что еще в июне месяце до официального анонса этого проекта Долгов, Царев и так далее были на совещании администрации президента, а уже потом они выдали какую-то смету на организацию этой книги, на райтинг, на интервью, на сбор материалов, видео, фото и так далее. И вот уже потом они презентовали эту информацию там о том, что они готовят эту книгу в июле 2014 года, о чем сообщал, например, Первый канал. Я не знаю, возможно, она была издана, возможно, нет, но факт тот, что действительно вот такие вот общественные инициативы, например, как вот сбор преступлений украинских войск, они тоже так или иначе исходили, обговаривались, финансировались администрацией президента Российской Федерации.
О самых интересных находках во взломанной хакерами почте Владислава Суркова рассказывал моему коллеге Марку Крутову эксперт расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вблизи египетского города Александрия на Средиземном море с 15 по 26 октября прошли совместные учения воздушно-десантных и других подразделений армий России и Египта под названием «Защитники дружбы 2016». Кремль усиленно налаживает стратегические контакты с египетским президентом Абделем Фатахом ас-Сиси, пока искусно лавирующим во внешней политике между мировыми державами, но не скрывающим своего разочарования в прежнем многолетнем союзнике – Соединенных Штатах. В учениях «Защитники дружбы 2016» в Египте с обеих сторон участвовали более 500 военнослужащих, 15 самолетов и вертолетов, множество боевой техники. Недавно газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия ведет с Египтом, до сих пор имеющим особый статус основного союзника США вне НАТО, переговоры о возможностях аренды египетских военных объектов, в том числе бывшей советской военно-воздушной базы в городе Сиди-Барани. Так какого условного противника больше призваны напугать российские военные в Египте? Об этом я побеседовал с российским политологом и международным обозревателем, знатоком истории и политики стран Ближнего Востока Константином фон Эггертом. Под Александрией сейчас проходят весьма масштабные совместные военные учения вооруженных сил Египта и России, которые называются «Защитники дружбы 2016». Там задействованы российские десантники, российская бронетехника, российская авиация. На ваш взгляд, они имеют больше политическое значение, эти учения, или чисто военное? Главной целью там заявлена совместная борьба с террористическими группировками.
Главная составляющая таких учений всегда политическая, тем более, что сравнить боевую готовность и состояние вооруженных сил Египта и вооруженных сил России просто невозможно, они стоят на слишком разных ступенях. Для Кремля эти учения, конечно же, демонстрация того, что Россия на Ближнем Востоке закрепляется и не ограничится только поддержанием связи с своим нынешним главным союзником, режимом Башара Асада в Сирии, учитывая тот факт, что связи Египта с Вашингтоном сегодня переживают не лучшие времена, для Москвы это еще одна возможность продемонстрировать Соединенным Штатам, что Москва готова их заместить или, если хотите, подвинуть в мировых делах и в региональной политике. В нынешних условиях, когда президент Египта, фельдмаршал Сиси, охотно идет на контакты с Москвой, это прекрасный шанс для Путина лишний раз показать Белому дому, что он самостоятельный игрок. Что же касается египтян, то после свержения президента Мубарака и прихода, правда, ненадолго, к власти братьев-мусульман, в египетской элите существует очень серьезное разочарование Америкой, и существует желание продемонстрировать Вашингтону, что и Каир может проводить независимую внешнюю политику. На самом деле это такая, если хотите, подначка в адрес Вашингтона. Попробуйте соблазнить нас еще раз, а иначе мы подружимся с русскими. Но пока это работает во взаимных интересах обоих режимов.
Египет с 89 года действительно обладает статусом так называемого одного из основных союзников США вне НАТО. Но этот статус сохраняется или уже нет?
Статус основного союзника вне НАТО у Египта есть и продолжает поступать американская военная помощь Египту, но отношения двух стран и отношения элит, я бы так сказал, вообще политиков, напряжены. В Египте по-прежнему не могут простить президенту Обаме его равнодушного отношения к режиму Мубарака, то, что Америка практически смотрела со стороны, как Мубарака свергали после 30 лет союзничества, это оставило очень глубокий след в умах египетских руководителей и, прежде всего, высших руководителей египетской армии, которая, по сути, управляет страной уже много лет. Что касается Вашингтона, то здесь всегда ссылаются на то, что, по сути дела, режим Мубарака изжил себя, и, наверное, в какой-то степени так оно и было. И поэтому вмешиваться в его судьбу было в любом случае бесполезно. Думаю, что при новом президенте Соединенных Штатов существует определенная возможность того, что Каир и Вашингтон наладят отношения заново. Но я думаю, что Россия уже полностью отвергнута не будет египтянами. И также в этом смысле существует у Америки довольно большая проблема. Дело в том, что после 8-летия Обамы роль Вашингтона в ближневосточных делах действительно очень серьезно уменьшилась. И восстановить это влияние будет не так легко. Захочет ли это делать президент Клинтон или президент Трамп, пока не ясно. Но в любом случае для этого потребуются усилия, и усилия довольно серьезные.
А в каком состоянии после всех кризисов, после турбулентных вот этих последних лет находится армия Египта? Она еще хоть какую-то боеспособность сохраняет?
Армия Египта, конечно, сохраняет определенную боеспособность, но ее боевой опыт не очень велик. Коррупция в армии продолжает цвести, а учитывая то, что фактически руководителями Египта являются высшие армейские офицеры, не уменьшает, а наоборот увеличивает возможности для коррупции, непотизма, а значит и непрофессионализма. Думаю, что совместное учение российских десантников и египетских сил могут только лишний раз напомнить египетским военным, в каком, мягко говоря, не лучшем состоянии находятся вверенные им вооруженные силы.
После нескольких лет президентства Ас-Сиси, после нескольких крупных терактов, совершенных радикальными исламистскими боевиками на Синайском полуострове, в том числе можно вспомнить гибель российского туристического авиалайнера в прошлом году, насколько сильны вообще радикальные исламистские настроения в египетском обществе сейчас?
Исламисты находятся сейчас в подполье, их довольно жестоко преследуют. Смертные приговоры в Египте фельдмаршала Сиси выносятся легко. Поэтому открытая деятельность братьев-мусульман, вообще радикальных исламистов, затруднена. У режима есть все-таки сегодня поддержка, прямо скажем, урбанизированных, более-менее образованных или более-менее состоятельных, хотя бы относительно слоев египетского общества. Однако, мне кажется, что в долгосрочной перспективе успех или неуспех нынешнего египетского режима будет зависеть в том числе и от его способности стимулировать экономический рост и бороться с социальным неравенством, бедностью, нехваткой образования. А ведь именно на поле благотворительности, прежде всего школьного образования и базовой медицинской помощи, и играли в свое время братья-мусульмане через сеть благотворительных больниц, школ и неправительственных организаций, благотворительных фондов. Поэтому сейчас в Египте существует режим железного кулака, который удерживает ситуацию под контролем. Но такого рода кулаки имеют тенденцию со временем слабеть, железные перчатки ржаветь. А поэтому необходимы какие-то более стратегические, что ли, более серьезные меры по, ну, как минимум, либерализации экономики, борьбе с коррупцией и борьбе с бедностью и часто вопиющим неравенством.
У каждого главы государства, ну, в том числе, разумеется, и у фельдмаршала президента Ас-Сиси, есть, наверное, какое-то представление о своих главных врагах и о потенциальных главных союзниках. Мы уже говорили о том, что из-за невнятной, как минимум, политики Вашингтона на Ближнем Востоке многие страны региона стали всерьез смотреть на Москву как на потенциального союзника. Но всерьез, в случае какого либо обострение. Каир может рассчитывать на помощь Москвы? Или, опять-таки, это все игра на третью сторону, на внешнего зрителя? Или действительно, может быть, Ас-Сиси так боится джихадистов, которые представляют для него основную угрозу, что в случае чего, как и Башар Асад, он может разместить какие-нибудь авиабазы российские на своей территории? К тому же, мы не знаем, что произойдет с внешней политикой Вашингтона после выборов в этом ноябре. Она по-прежнему ведь может оставаться, эта политика, ну, невнятной, как я уже сказал.
Главные угрозы безопасности Египта исходят, разумеется, изнутри. Это исламисты, которые сейчас находятся под давлением, которые сейчас ослаблены, но которые могут возродиться. Главная внешняя угроза – это нестабильность соседней Ливии, которая тоже может перекинуться на Египет. В этих условиях мечта египетского политического режима, я так думаю, это восстановление тесных связей с Соединенными Штатами. В то же время для восстановления таких связей потребуется не просто какие-то действия, но и некоторое время для того, чтобы вернулось доверие между Вашингтоном и официальным Каиром. В этих условиях, конечно, Москва будет оставаться неким таким, если хотите, союзником номер два для режима президента Сиси. Готов ли Кремль будет оказать какое-то военное содействие Египту, будет зависеть от конкретных обстоятельств. Я могу себе представить, например, отправку российских кораблей к берегам Египта в случае какого-нибудь конфликта, связанного с, например, нестабильностью в Ливии. Но пока мне трудно себе представить отправку Псковской или Тульской воздушно-десантных дивизий для оказания содействия египетским силам безопасности при там подавлении массовых беспорядков внутри страны. Вот в это я пока не очень верю. Однако отмечу одну вещь. Для России, для российского руководства Ближний Восток остается прежде всего полем, на котором разыгрывается не столько игра во имя каких-то конкретных национальных интересов России в самом регионе, но скорее площадкой для больших геополитических шахмат с Соединенными Штатами. Поэтому во многом российская политика в регионе будет зависеть от того, какую линию будут проводить Соединенные Штаты. Это мы узнаем уже довольно скоро. Но российский взгляд на Ближний Восток во многом сегодня, как собственно и всегда, зависит от действий Соединенных Штатов, от того, захочет или не захочет Владимир Путин продолжать поднимать ставки в большой ближневосточной игре с Соединенными Штатами ради других вещей. Потому что на самом деле для Кремля по-прежнему намного важнее, чем Ближний Восток, Украина, постсоветское пространство, газопроводы в Европу, санкции, то есть все то, что напрямую к Ближнему Востоку не относится. Уверен, что уже в следующем году мы увидим попытки со стороны Кремля, если угодно, разменять какие-то элементы ближневосточной политики Москвы на уступки Вашингтона в других сферах и в других географических регионах. Получится это или нет, мне пока не ясно, но мое ощущение, скорее инстинктивное, что это выйдет едва ли. Однако уверен, именно такое предложение Москва и будет делать Соединенным Штатам.
Напомню, что я беседовал с российским политологом-арабистом Константином фон Эггертом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. 27 октября в российский прокат должен выйти документальный фильм независимого кинорежиссера Виталия Манского «В лучах солнца», работы которого уже несколько раз вызывали гнев Кремля и придворных кремлевских кинематографистов. Однако уже сейчас показывать картину Манского отказались многие московские кинотеатры. Подробности этой неприятной истории в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
За несколько дней до выхода в прокат фильм Виталия Манского «В лучах солнца» отказались показывать в 7 московских кинотеатрах. Аналогичное решение приняли и в кинотеатре «Эльдар», сначала сославшись на распоряжение главы Московского департамента культуры Александра Кибовского. В пресс-службе департамента культуры Москвы «Радио Свобода» официально ответили, что Кибовский находится сейчас в отпуске и физически не может подписывать никаких распоряжений. Позднее в дирекции кинотеатра «Эльдар» «Радио Свобода» сказали, что приняли решение отказаться от показа фильма после обращения корейской стороны.
Как таковое решение принялось в связи с тем, что было обращение корейской стороны о нарушении прав Манских? В связи с этим. Было как и конкретное это самое обращение корейской стороны, что Манский нарушены условия договора там от такого-то, такого-то. На основании этого мы приняли решение, да. Мы не понимаем, в каком состоянии сейчас положение вещей, поэтому мы приняли решение отказаться.
О том, почему в России у фильма «В лучах солнца» путь к зрителю оказался таким сложным, «Радио Свобода» рассказал его автор Виталий Манский.
Кинопрокатчики не отказываются, они как пытаются показать мою картину как можно более широко. А вот кинотеатры, с которыми у них была достигнута договоренность, начинают отказывать им в этой возможности. Все кинотеатры сети Москино, государственной сети, которые должны были с 27-го показывать фильм, это 7 кинотеатров в один день, отказались. Затем пришел отказ от кинотеатра «Эльдар», который также, насколько я понял из пересланного мне сообщения, видимо, является тоже каким-то подразделением Московского департамента культуры. Там четко идет отсылка на Кибовского. В свою очередь, департамент Кибовского ссылается на требования корейской стороны. Вообще говоря, то, что корейская сторона, северокорейская, естественно, может что-либо требовать от культурных институций на территории другого государства, предъявлять какие-то претензии и, вообще говоря, давать какие-то указания и распоряжения, это ничего, кроме удивления, не вызывает. Если бы там посольство Соединенных Штатов Америки обратилось с таким требованием, или там Индии, или Китая, или не знаю кого, это бы выглядело весьма странно. Я считаю неприемлемым обращение любой страны, любой демократической страны, там какой угодно, но когда такие требования предъявляет страна, но, мягко говоря, находящаяся вне зоны рукопожатности в международном праве, в международных отношениях, в каких-то, вообще говоря, вопросах. Это в общем вызывает ничего, кроме стыда по отношению к действиям российских чиновников от культуры. Меня это не вызывает.
На ваш взгляд, претензии к фильму со стороны КНДР связаны с какими-то чисто идеологическими вопросами?
Я бы хотел сакцентировать внимание на другом. Что какие бы ни были у них претензии к фильму, они не имеют права требовать запрет на показ фильма на территории другого государства. Это первое. Второе. Это не фильм-интервью, где можно там как-то выражать сожаление по поводу того, что вот там другое государство показывает картину, где наш лидер вот выглядит в таком свете. Но не более того. А в картине «В лучах солнца» вообще эта картина очень тонко, деликатно предъявляет, что из себя представляет их система, без прямых оскорблений. Ну, конечно, она говорит, она выражает и в том числе мой взгляд на эту систему. Я, конечно, считаю этот режим преступным, etc. Но никаких прямых оскорблений в этой картине нет. В этой картине есть ужас, который возникает у нормального цивилизованного зрителя, когда он, так сказать, смотрит этот фильм. Но это не оскорбление. В конце концов, этот фильм был показан в прокате, подчеркиваю, в кинопрокате во многих странах мира. На днях фильм был показан в Германии на Первом канале государственного телевидения в прайм-тайм. Почему-то северокорейские власти не считают возможным обращаться к правительству Германии с требованием не показывать картину. Значит, у них есть какие-то особые отношения, что ли, с Россией, которые им дают это право. Тогда хотелось бы знать, что это за отношения.
И все-таки сколько кинотеатров в России покажут ваш фильм?
Я не прокатчик. Я автор фильма. Мы передали фильм прокатчику, и задача прокатчика – донести фильм до максимально широкой аудитории. Я знаю о 20 городах, где этот фильм должен пойти с 27 октября. Но в целом У меня передо мной этого расписания нет, и это не мой бизнес. Я не точно так же я не знал, какие точно кинотеатры показывают в Германии или в Польше, или там вот сейчас там в Южной Корее 150 кинотеатров, какие, в каких городах. Это не моя тема. Я и не могу просто чисто физически за этим следить.
Фильм Виталия Манского «В лучах солнца» уже получил призы нескольких престижных международных фестивалей неигрового кино. На днях стало известно, что жюри фестиваля в Новой Каледонии присудило картине Гран-при. Почему в России у фильма такой сложный путь к зрителю, объясняет кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Мне кажется, что основная или одна из основных ценностей современных – это лояльность. Лояльность даже не власти, сколько правилам игры, поведению. Все настолько находятся в кризисе экономическом, социальном, политическом, культурном, в любом другом, что им важно не нарушить и самосохраниться, кинотеатрам в том числе. Невероятная опасность связана с показом российских фильмов, поскольку российские фильмы в любом случае, самые коммерческие, некоммерческие, любые, должны не посягать на действующие системе идеалы, правила жизни, ценности и так далее. Фильм Манского «В лучах солнца», во-первых, он обманул наших очень важных для нас партнеров северокорейские власти, КНДР, потому что хотели сделать фильм, очень важный в сотрудничестве России с КНДР, о том, что в Корее счастливое общество. А он показал один из самых страшных фильмов, который я видел в последнее время. Фильм, который рассказывает о людях, у которых стерто сознание, стерта личность. И это, конечно же, во-первых, нарушение конвенций между министерствами культуры, и во-вторых, это некоторый рассказ о том, что может происходить с подобной страной, с Россией может произойти. И вот этот страх того, что нам покажут какие-то коридоры, в направлении которых мы даже смотреть не должны, мы даже думать никаких. А Манский тем самым обострил эту ситуацию. Он выступил как художник, что сегодня делать нельзя. И если можно делать, то либо о страшном прошлом, ну, в смысле не страшном, а давнем прошлом, либо о других странах. Сегодня нельзя сомневаться в нынешней жизни в России, лучше про это не думать.
Говорил главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Российская премьера фильма «В лучах солнца» состоялась 25 сентября в Санкт-Петербурге. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Концерн «Роснефть» заявил, что готов взять на себя расходы по восстановлению в Петербурге дворца Ропша, находящегося в руинах, и его парка, некогда принадлежавших дому Романовых. Идею обсуждают в Министерстве культуры, а также с некоторым ужасом в петербургских культурных кругах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Компания «Роснефть», как сообщил независимый информационный портал «Медуза», изъявила желание взять Ропшинский дворец в аренду на 99 лет. Памятник федерального значения, находящийся под охраной ЮНЕСКО, за последние десятилетия превратился в руины. С недавнего времени он находится на балансе Государственного музея-заповедника Петергоф, у которого нет денег на его реставрацию. По самым скромным расчетам, на это понадобится не менее 5 миллиардов рублей. В пресс-службе ГМЗ Петергоф сообщили, что генеральный директор Елена Кальницкая находится в отпуске и что единственное интервью по поводу Ропши она дала Интерфаксу. Она сказала, что поскольку известно, что Министерство культуры не собирается выделять деньги на восстановление ропшинского ансамбля, то передача памятника такому крупному инвестору, как «Роснефть», была бы большим счастьем. В этом случае специалисты ГМЗ Петергоф готовы помочь реставраторам своими консультациями. История погибающего дворца, большую часть времени принадлежавшего дому Романовых, довольно мрачна. Она начинается начинается с Петра I, затем имение было преобразовано в середине XVIII века его дочерью императрицей Елизаветой Петровной. Она передала его наследнику престола Петру III, который в 1762 году был убит в этом дворце. После этого им владел фаворит Екатерины II Григорий Орлов, не любивший поместья, связанного с убийством. Следующий хозяин Иван Лазарев, благоустроив усадьбу, продал ее Павлу I, и вскоре император был убит. При советской власти во дворце и усадьбе были рыбопитомник, колхоз и совхоз. После войны сильно пострадавший ансамбль перешел к Ленинградскому военному округу и стал восстанавливаться. Но в конце 70-х войсковая часть оттуда ушла, и дворец снова стал разрушаться. Реставрационные работы 80-х годов пошли прахом из-за пожара 90-го года. В 2015 году обрушился фасад, и стало ясно, что дворец вот-вот погибнет безвозвратно. Известный петербургский реставратор, член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик приветствует намерение передать дворец Роснефти.
Государство не потянет большую сумму, которая требуется, чтобы возродить дворец из руин. Это не менее 5, а скорее всего и 6 миллиардов рублей. Если восстановление дворца, а если более точно сказать, воссоздание будет идти гласно под контролем Комитета охраны памятников, то это благое дело. И если в концепции предусмотрит в какой-то форме, пусть ограниченной, посещение дворца жителями Петербурга, гостями города, это важный момент. Но в целом я отношусь безусловно положительно, тем более, что дворец доведен до крайней степени разрушения. Остались по существу одни стены. Если подобная ситуация будет продолжаться еще 3-4 года, то и стен не останется, и памятник архитектуры перейдет в разряд памятника археологии. В 70-х годах я был в авторском коллективе, который разрабатывал проект реставрации дворца. Мы сделали весь проект с всеми необходимыми исследованиями. Тогда, конечно, он был в несравненно лучшем состоянии. Он имел и крышу, и интерьеры. Мне думается, что использовать этот проект и материалы, связанные с ним, бесспорно нужно. Тем более, что там есть очень много того, что сейчас уже просто исчезло. Но, разумеется, должен быть новый проект, потому что ситуация изменилась. И, наконец, я напомню, что этот дворец широко известен убийством Петра III, супруга будущей императрицы Екатерины II, и после этого над ним нависло проклятие. И вот его эта печальная судьба, которую мы сейчас имеем, в какой-то степени соответствует тому проклятию, которое висело над дворцом все это время. Еще вокруг дворца есть парк. И, строго говоря, мы это называем дворцово-парковый ансамбль. Поэтому, безусловно, в концепции воссоздания дворца необходимо заложить и реставрацию парка. Парк находится в большой степени запустения, но все-таки с ним работать будет легче, нежели самим дворцом. Сколько времени может продолжаться эти работы? Я думаю, что если их работать интенсивно, если проблем с финансированием не будет, то это 4-5 лет. И мы получим вариант такой. Мы получим новодел, то есть это будет воссоздание утраченного с включением туда подлинных частей, подлинных элементов, то есть стен.
Михаил Исаевич, насколько велика ценность Ропшинского дворца как памятника?
Это памятник, который восходит к 18 веку. Расстрелли имел некоторое отношение к первой перестройке дворца. Но это выдающийся памятник начала 19 века в том виде, в котором он до нас дошел. И в целом там группа архитекторов работала. Очень большое место занимала декорирование дворца. Но, к сожалению, от декора тогда, в 70-е годы, довольно многое сохранялось. Сегодня нет ничего. Интерьеры я нашел только одну фотографию. Но то, что дошло до нас, там мы, конечно, зафиксировали много деталей. Не думаю, что сегодня можно говорить будет о воссоздании интерьеров. Разве что главного голубой зал, так он называется, по цвету окраски стен. Все остальное, я думаю, нужно будет делать просто абсолютно заново. Описания интерьеров сохранились довольно подробные. Но, к сожалению, это письменные документы. А вот как они выглядели, мы имеем ничтожно малое количество изображений. В таком же состоянии у нас находятся многие замечательные памятники в Ленинградской области. Достаточно вспомнить гостилицы, тайцы, котлы. Это все выдающиеся памятники дворцово-паркового характера.
Для этих памятников срочно нужна программа, по крайней мере, по консервации, считает Михаил Мильчик. Его не пугает, что Роснефть хочет взять Ропшинский дворец в аренду на 99 лет. По мнению специалиста, главное, чтобы договор аренды был составлен правильно, чтобы в нем были четко прописаны все обязательства по сохранению, воссозданию памятника и его использованию в интересах общества. Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский в этом как раз сомневается.
С моей оценочной точки зрения, репутация компании «Роснефть» и руководителей такова, что я бы не отдал в аренду бы ни пяди в родной земли. Уже не говоря о дворцовом парковом ансамбле. Ничем хорошим это не закончится. Тут все будет зависеть от условий арендного договора. Сколько жестко там будет прописано обязательство по сохранению и реставрации объекта наследия дворцового паркового комплекса и по обеспечению доступа туристов, то есть развития как туристического объекта. Но я боюсь, что, как обычно бывает в этих случаях, все права арендаторов будут прописаны очень хорошо и четко, а обязанности коротко и неясно. Судя по зарплате господина Сечина, Роснефть не испытывает недостатка в деньгах, потому что получает прибыль от торговли тем, что создано отнюдь не их трудом, природными ресурсами. Вопрос в другом, что насколько такого рода аренда способна решить те задачи, которые есть. К сожалению, есть много случаев, когда передача в аренду объектов культурного наследия плохо для них заканчивается, хотя все начинается с красиво написанных обязательств.
Борис Вишневский опасается, что если решение о передаче Ропшинского дворца в аренду Роснефти будет принято, то договор будет составляться без широкого обсуждения с общественностью, и его детали станут известны только тогда, когда вмешиваться будет уже поздно.
Репортаж корреспондента Радио Свобода в Петербурге Татьяны Вольской завершит итоговый выпуск программы «Время свободы» от 26 октября. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.